Дорогие наши слушатели, сегодня в программе «Беседы о вечном» принимает участие священник Михаил Третьяков, клирик Свято-Елизаветинского женского монастыря города Алапаевска. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы продолжим с вами беседу, которая у нас была в субботу, 10 июня. И эта программа, я думаю, что затрагивала такие интересные вопросы, что такое День России, какие праздники в России существуют, знаем ли мы эти праздники. Но больше всего мне понравилось, знаете что, то, что вы придумали, готовясь к этой программе, вы приготовили такой для самого себя тест на патриотизм. И на некоторые вопросы вы в прошлой программе отвечали. Но я знаю, что сегодня у вас есть еще очень интересные материалы.
Ну, напомню о том, что в прошлый раз мы говорили, разговор начался с того, что у нас несколько государственных праздников есть значимых. День России главный, День единения 4 ноября, тоже великий праздник, празднование освобождения от поляков, от польских интервентов, освобождения Москвы после смутного времени. Третий праздник 12 декабря, День Конституции. И четвертый, не вполне относящийся к этим праздникам, в смысле юридическом, День Победы.
День Победы.
Да, это отдельно отстоит. Кроме этого, есть еще один праздник, День Флага, о котором бы хотелось сказать.
Российского.
Да. И ту передачу мы начали с того, что люди постепенно осознают важность праздника Дня России как государственного. Хотя образовался этот праздник как-то тихо, и, в общем, образовался он в нашей власти в виде закона. И люди не совсем понимали важность этого события, потому что принятие Декларации о независимости, о суверенном статусе России произошло не в результате военных действий. Это было бы значимо, да, если бы военные действия происходили. Тогда все бы поняли значимость этого праздника. То есть это не победа в войне, например. Не было также результатом переворота, как Октябрьская революция. Не было также результатом освобождения от чего-то. Поэтому прошло несколько, я скажу, по-бумажному и незаметно. И вдруг появился выходной день. И люди сначала не могли правильно осознать важность этого события. Вот у меня тут написано. Выходной, ура, все на дачу, нам опять повезло.
Вот чтобы такого не было. Да,
да, вот мы
хотя,
тут и думаем.
Хотя я еду на дачу, но
мы тут и думаем,
внутри нет, у меня так, было бы другое
чувство. На дачу-то хорошо.
Так
это
я говорю, я еду, но я понимаю, что сегодня, какой сегодня день.
Ну,
да,
вот,
внутреннее это должно быть содержание и понимание этого дня.
Но оно искусственно не должно навязываться. Оно как-то с годами, может, придет правильное осознание этого
события. С жизненным опытом.
Да. А вот 4 ноября на дачу ты не поедешь, поэтому люди сидят дома, выходной, и думают, что же это такое, что это за день единства. Но православные это знают, что это день Казанской Божьей Матери и день освобождения, Москвы. Празднования Москвы, освобождения Москвы от поляков. Это конкретно государственный праздник был с тех самых времен, когда освободили Москву от поляков. Поэтому там, сидя дома, можно у телевизора все-таки что-то понять. Так, День флага. Вот я тут информацию нашел. Сам-то я такой тоже невежественный в этом отношении. Вчера позвонил одному батюшке знакомому и говорю: слушай, батюшка, а что это за праздник-то? День-то России. То есть я сам не знал, в принципе. Ну, вот в честь чего. Я понимал, что какой-то документ и все прочее. А он говорит: да я что-то не знаю. Говорит, День независимости. То есть он на таком же уровне тоже, как я. Посмотри, говорит, по интернету. Ну, тут я уже сосредоточился и давай покопался в интернете. То к своему стыду вот все это обнаружил. Ну и как часть этого праздника, когда вот 90-й, 94-й, 98-й год, вехи были этого праздника, образования этого праздника. Также и День флага, который празднуется 22 августа. Официально с 22 августа 92 года. День флага. Флаг у нас трех цветов. И для тех, кто не знает, Я, к сожалению, тоже вот сходу не мог бы сказать, что означают цвета.
Каждый цвет.
Да, да. Белый, и вчера синий, вот об этом, красный, вчера да. об этом уже узнал более подробно, угу. поэтому вам тоже скажу. Я думаю, что это будет полезно для всех. Верхняя белая полоса, средняя голубая, нижняя красная. Белый цвет, а все вместе скажу, значит, означают свобода, вера и державность. То есть свобода – белый цвет, вера – голубой или бирюзовый, или синий.
Ну, как синий, да, да, такой синий-голубой.
Небесный, в общем, цвет.
Да.
И державность – красный. Свобода, вера и державность. Сейчас немного расшифрую, еще в какой-то сноске я прочитал. Свобода – мир, чистота, правда, невинность. Голубой – вера, небо, целомудрие, верность, духовность. И красный – державность. Это отвага, война, героизм, огонь. Но это не мои измышления, это я то, что прочитал, то, что было в интернете вот написано про смысл. Но так-то понятно, свобода, вера и державность. Поэтому, если вас какой-нибудь иностранец спросит, что означает ваш флаг, теперь вы можете сказать ему без стыда, как говорится.
Не пропеть да. гимн да. своей родины.
Вот, ну и про гимн тоже, конечно, вот значимые дни. Когда СНГ было, было безвременье такое у нас, как смутное время, и не случайно в это время патриарх, межрелигиозный совет решили подать прошение о том, чтобы праздник 7 ноября отменить. А потом патриарх еще предложил празднование, восстановить законное празднование Дня Единства России в память, которая праздновалась вплоть до революции, в память освобождения Москвы от поляков и, в общем, окончание смутного времени. Это было сделано именно вовремя, хотя люди не поняли в тот момент, зачем это нужно. Ну, многие люди не понимали, какой праздник, зачем отменили 7 ноября. И вот тут у меня написано, коммунисты были против, когда голосовали в Думе. 327 голосов были «за», а коммунистов было 104, и они все против проголосовали, а все остальные за, только двое воздержалось людей. То есть все остальные фракции, которые были в Государственной Думе, они за отмену 7 ноября проголосовали, а коммунисты, они вот такие принципиально так себя повели. Хотя могли бы и сказать, что да, революция явилась противоречием для многих людей, камнем преткновения для общества, и многое разрушило, и празднование... по сути, государственного переворота, как вот сейчас на Украине, они тоже празднуют государственный переворот. Одно дело то, что провели референдум в Крыму, и там почти все проголосовали за, да? А другое дело государственный переворот, еще и людей постреляли при этом. Вот разные совершенно вещи. То есть, Крыму законно, люди радуются, веселятся и празднуют момент, когда Крым был присоединен к России, единогласным, можно сказать, народным голосованием. А в Украине люди, какой это для них праздник? Переворот. Это вот как нищета была 20 лет, сейчас еще хуже и хуже. Вот тебе и весь государственный праздник. Пришли бандиты к власти. Вот в этом разница, конечно. Так, день флага.
Значит, когда он у нас отмечается?
22 августа.
Угу.
С 92 года официально стал праздноваться. Значит, флаг сам впервые появился, этот трехполосный, при царе Алексея Федоровича, так, в 1667 году, когда на реке Оке строилась флотилия, при царе Алексея Федоровича флотилия, и на корабль «Орел» впервые был поднят этот флаг. Впоследствии этот флаг использовался в основном, когда ходили по морю торговые суда, ну, или за границу, или, ну, положено, чтобы флаг был какой-то. Он как военно-морской, как морской торговый, потом военно-морской стал при Петре Первом. И государственный статус был закреплен уже за этим флагом при Петре Первом. Ну, и Андреевский, видимо, тоже при Петре Первом, наверное, был. Ну, вот этот трехцветный при Петре Первом. А официально в конце 19 века. И еще я там интересную такую сноску в интернете нашел про флаг. То, что когда хотели российский флаг восстановить, было такое же разделение во мнениях, как гимн хотели. Ну, помните, там то Глинку хотели, то еще что-то. Потом вернулись к гимну Михалковскому. И также с флагом было. То есть флаг хотели, оказывается, сделать российский, голубой и с клином журавлей летящих. Вот это я впервые услышал. Кто-то придумал такое, клин журавлей. Такая символика, я понять не могу. Ну, клин журавлей уходит в небо, что ли, не знаю. Но вот такой вот факт есть.
Слишком конкретно так.
Да. То, что ну, красиво. То, что у царей был скипетр и держава, сейчас нам заменяют флаг и гимн. Так получается. Хотя гимн был в то время, но... А какие еще символы вот, власти? Ну, герб еще, да. Герб. Двуглавый орел, символ, значит, духовной и государственной власти. Два орла. Ну, вот мы, видите, как много начали ликбез такой устроили сами
вот,
для себя.
То, что вот этот ваш тест на патриотизм и ваши тут вопросы. Интерес к генеалогии, прародителям. Интересуешься ли ты географией? Есть ли у тебя дома атлас, карта области России, мира, глобус? Вот, отец Михаил, а вы... Дочке это все свои зачитывали. Как она вам? Как она отреагировала?
Она все так же, как, ну, так, все-таки яблоко от яблоньки недалеко падает. С
да,
одной стороны плохо, а с другой
же.
Стороны хорошо. Да. Ну, то есть и карта есть, и она всем этим тоже занимается. Но генеалогией старшая дочь занималась. У нее даже работа есть в школе, она составляла работу по всем нашим предкам, которые были. Работа серьезная, реферат
нет,
большой.
Это вообще серьезная да. очень.
Ну, вот девятом,
сегодня,
по-моему,
видите, классе. Сегодня какой
есть реферат,
как бы,
да.
праздник, что заставляет нас, оказывается, мы совсем ничего не знаем.
Но это очень просто, древо составить генеалогическое. Взять большой ватман, кусок, большой лист ватмана. Нарисовать себя где-нибудь,
это.
Нарисовать себя где-нибудь там. Наверху или, ну, наверху. Нарисовать есть. Дерево. Не, нарисовать дерево, например. И потом начать потихоньку, с годами, не спеша, собирать информацию о своих родственниках. Причем делать сноски для того, чтобы можно было знать, кем они были, где жили, какие профессии у них были. Об этом о генеалогии очень интересное исследование у Павла Флоренского, священника есть. Вот у него так и называется книга «Генеалогические исследования», по-моему. Он придавал огромное значение. Ну и вот мы про Пушкина, например, знаем, что у него тоже корни были такие глубокие. Значит, сейчас вот на культуре, на передаче
на
«Правнучка Толстого», она тоже генеалогию свою досконально очень знает. Вот, и у нее спросили, передача была про это. Она все, кто там князь, кто граф, все подробно. Вы, говорит, это все в голове, что ли, держите постоянно или готовились? Она говорит, нет, это у меня постоянно все в голове. А раз в голове, то и в сердце, и в уме. И вот это, когда человек содержит в себе, зная, что он не Иван, не помнящий родства, зная корни свои, это все является основанием, ну, и нравственным, и в духовном.
И как важно нас, кстати говоря, величать по имени отчеству в связи с этими же.
Почитание
правда?
Родителей, почитание,
да.
почитание родителей, оно разновидность почитания Бога, Отца. Почитание родителей. Как мы Бога почитаем, Отца нашего Небесного, Отче наш. Также это проецируется на нашу жизнь к почитанию родителей. А раз родителей, то и прародителей. Также и мы в церкви тоже про отцев память празднуем различного рода. И ветхозаветных праведников, вплоть до самого Адама и Евы. Так что это очень важно. Не отрываться именно от этого. Очень важно. А в отношении географии там еще вот, вопрос в тесте, да?
В вашем тесте.
Да.
Интересуешься ли ты географией? Есть ли у тебя дома атлас, карта нашей области, карта России, мира и глобус?
Была передача, мы с матушкой смотрели дома, про образование. Ну, про то, что в России такой кавардак у нас с образованием все эти годы происходило, все эксперименты всяческие и все прочее. И в том числе там про Америку было, про США, и про Финляндию, и про Европу в целом. какие процессы там в этой связи происходят. Во-первых, англичане, они многие школы переняли буквально советскую систему образования и показывают конкретно человека, который объясняет нам, что это одна из лучших систем в мире. Ну, мы об этом знаем, конечно.
Кстати, Иван Ильин, да, он критиковал эту систему, а сегодня мы ее уже как идеальную представляем себе.
Так понятно, так альтернативы-то не было. Да. Критиковать всегда можно найти изъяны. Но в то время она была одна из мощнейших систем. Вот. Она человека научала мыслить именно. И именно мы были специалисты широкого профилю, как тогда, значит, говорили. А сейчас узкой специализации людей образовывают, чтобы они знали только направление, с помощью которого они могли бы себе средства на жизнь зарабатывать и существовать в обществе потребителей. Mm-hmm. Не более того. И чтобы ими можно было легко управлять. Вот что в Европе, что в Америке, как выяснилось. Вот и насчет, в отношении географии, нескольких американцев спрашивают, ну, так вот, интервью, кем, с какими странами граничит Америка. И они, вот в двух случаях, никто не ответил вообще из молодых людей, которых спрашивали. Ну, понятно, что Канада, Мексика там. Они говорят, с Южной Америкой. С Южной Америкой, это континент. Другой континент просто, они граничат с Южной Америкой, США граничат. Вот тебе и все. Но в этом смысле, конечно, у меня выгодная позиция, потому что мама у меня преподавала географию. И она всегда по карте всех ребят натаскивала, можно сказать.
Гоняла.
Да, и все двоечники и троечники из армии ей писали. Тамара Михайловна, тут такие дураки, даже не знают, где Москва находится на карте. Вот. Поэтому знать географию, знать свое место в мире – это тоже значит, как, вот, как генеалогия представляешь себя адекватно в этом пространстве. И также, если знаешь карту адекватно, правильно представляешь свою точку, в которой ты находишься на планете именно. А если ты еще астрономию знаешь, сейчас же астрономию хотят снова вести, слава богу. А если ты еще астрономию увлекаешься и знаешь, то ты, значит, знаешь географические, где ты находишься во Вселенной. Это человеку очень расширяет человеческий, ну, разум, что ли, наш очень до больших пределов расширяет. Человек правильно учится рассуждать с точки зрения, обобщать то, что происходит вот в мире вокруг него. Не в замкнутом пространстве как бы существует. Дома посидел, в компьютер поиграл, сходил в магазин, чего-нибудь поесть купил.
И на работу сходил.
Причем компьютере интересуют просто сплетни всякие, личные отношения, вот, страсти кипят. Там же географии-то особой нету. Ну, кому нужно, тот найдет свою точку на карте. Но интернет, он не дает знания как такового. И то, что книги исключили сейчас мы из своей жизни...
Ну,
а, кстати, про помойки расскажу. Нет, это тенденция была, особенно последние 10 лет. Вот у меня одноклассник Коля в Ханты-Мансийске живет, если слышит, привет, Коля Стрелков. Я к нему как-то приехал в Ханты, а я часто бессонница бывает. Говорю, где у тебя книги-то, дай мне что-нибудь почитаю. Он говорит, а у меня нету книг. Я говорю, как нету? Он говорит, а я все в библиотеку отнес. Я говорю, зачем? Он говорит, да хочу, я все на компьютере смотрю. Я говорю, так это же разные вещи, с экрана читать или держать книгу в руке. Он говорит, да вроде ничего. А тут год назад признался и говорит, Мишка говорит, какой я дурак, что я книги-то отнес. То есть он разницу наконец-то понял между книгой и компьютером. Вот на помойках, значит, книги на помойках. Mm-hmm. Это можно вообще отдельную тему. Вот. Я с помоек со своим другом Сашей... Мы там несколько мешков книг вот нашли у него во дворе, в юго-западном районе.
В нашего города. Вот,
ну, там что, я даже песню по этому поводу придумал. Вчера на помойке мы с другом нашли макулатуры, там Сент-Экзюпери, и Булгаков, и Байрон, и Рембо, и мастер с ними плакал, и Маргарита, вот, и много книг. Фантастика различного рода, научная такая. Стругацкие, Булгаков, Чехов, Это то, что вот мы нашли на помойке с Сашей. Мировая классика. Пушкин, Ремарк, Мария Эрих Ремарк. Потом моя матушка пошла как-то к нам на помойку, на Елизавете. Смотрит мешок. Она неладное почувствовала что-то. Открывает. Тоже все литература, великая наша литература всякая. Она привезла на тачке домой. Вот, я все в бане складываю. Полок не хватает дома, я все пока в баню сложил, там предбанник. У меня там они лежат, у вас приготовленные. Свой дом. Да, потому что у меня рука не поднимается выкинуть. Не могу я. Или где-то библиотека, если что-то есть вот туда. Потому что это позорище. В Европе от этих айфонов и компьютеров уже снова к книгам вернулись. А мы от них на 10-15 лет отстаем. А
уже вот, возвращаются.
Да, там у них библиотеки огромное число людей посещают. Дома книги держать, может быть, не совсем привычно для них. Это только такие именно люди из такой...
Сейчас смотришь, такие интерьеры абсолютно холодные, там вот, ничего человеческого нет.
Книга, она оживляет,
стены,
конечно, пространство.
Минимум мебели, минимализм такой.
И там у них приходишь в библиотеку, набираешь, как на компьютере, и к тебе прилетает книга по каким-то там этим штукам, каким-то, как эти, как вентиляторные эти, ну, как...
Надо же. Откуда такие, у вас такие сведения?
Да, я видел про эту передачу. Огромное число людей. Интересно. То есть не надо для этого заходить и выбирать.
Да, очень хорошо.
Нажал кнопочки, тебе прилетела книга. Угу. Вот, взял, пошел. И у них обратно возвращение идет к чтению в Европе. Но у нас
вот
тоже,
мы опять
у нас
ориентируемся тенденция... на Европу, да?
Нет, нет, у нас тенденция это тоже сейчас есть.
Да, вот, есть. Конечно, так всегда были и есть люди, которые будут читать. Всегда.
Вот, а по секрету скажу, что если ребенка, чтобы ребенок полюбил книгу, надо просто ему в детстве читать их, читать, начиная пока он с того момента, когда он даже не осознает. Читать, то же самое, что молитвы читать над ребенком, хотя он их не понимает. То же самое слово проникает чудесным образом в человека. Начиная совсем с малого возраста. Он словесным человеком становится именно, когда ему наговаривают что-то, читают. Вот. У Пушкина тут 118 лет было на днях.
Так вот, 6 июня,
числа, да.
Да.
Я свою тетю поздравлял, она у меня, тетя Люся, она преподает еще до сих пор русскую литературу в университете. Поэтому я поздравляю ее.
В нашем университете, да?
Да, да. Всю жизнь преподавал. Угу. Ну и Пушкин для нее является, конечно, настольной книгой в литературе. Угу. Вот Пушкина читать, «У лукоморья дуб зеленый», вот маленьким детям. Они потом, это то же самое, что если дома давать ребенку иконки целовать, или с ложечки его, ему Ой, святую да, воду давать поверьте. Дома, он
на
также приходит в храм.
На ночь поцеловать.
Да, он приходит в храм. И уже бежит к этим, к иконам, целует их и идет к причастию спокойно. Потому что его уже дома, уже к этому подготовили. Да, он знает, что это добро, что это любовь. И что ну
это
и
защита?
Тут еще при содействии не только привычки, но и божественной благодати, конечно. Потому что к иконкам, если ребенок тянется, то, соответственно, Господь на него презирает в большей степени, чем на других в этом смысле. Mm-hmm. Я хотел... напомнить в связи с нашей передачей, когда Святой Дух сошел на апостолов, они стали едины все в Духе Святом, и образовалась церковь в день Пятидесятницы. И вот кондак праздника я всю жизнь, больше 20 лет в церкви, не могу запомнить. «Игда пришед языки слия, разделяше языки вышний, игда же огненные языки раздаяше, в соединение вся призва». И согласно славям Всесвятаго Духа. Ну вот, выучил, я буквально вот выучил за две недели, вот не могу выучить, и все, кондак. Тропарь легко, давно запомнишь, а кондак нет. Причем кондак такого смысла, что «игда же огненные языки раздаяше, в соединение вся призва». То есть передача наша, в принципе, о единстве людей, которые населяют нашу родную страну. В чем это единство заключается? Оно в разном заключается единство. Объединение бывает имеет искусственный характер, бывает естественный, бывает по территориальному признаку, бывает объединение по интересам. Так вот здесь вот я написал себе, вокруг чего люди объединятся. Вокруг коммерции, по житейским, значит, интересам, по политическим интересам, идеология, вот написано у меня. А есть еще люди, когда объединяются в духе святом и в духе патриотизма. И когда вот это все вместе совпадает, то получается гармония, или, как это называют, симфония такая в государстве. И схождение Святого Духа на апостолов – это как раз избавление от той вавилонщины, которая была, когда люди разделились и перестали понимать друг друга. И вот мы живем в государстве, в едином, Российская Федерация, и сейчас восстанавливаются такие понятия, как державность в смысле духовном, да, вот флаг мы сегодня расшифровали, цвета, державность, вера и свобода, свобода в Боге, независимо от вероисповедования, потому что ислам – это вселенская религия, которая исповедует единого Бога, иудаизм тоже, только они в Христа не верят. И вообще Господь, Он презирает на всех людей, независимо от их веры, даже если они заблуждающиеся идолопоклонники.
Как бы взирает.
Да. Взирает на всех, да, и всех любит, и ждет. И язычники, которые поклоняются, может быть, неправильно Богу и идолам всяким, Он на них тоже, Он их любит, Господь. И они в нравственном отношении гораздо чище, чем мы. Потому что они живут в своем мире, может быть, заблуждаются по поводу веры, но нравственные у них понятия гораздо выше, чем в современном обществе. Что у нас, что в Европе, что в России, что в Европе, что во всем мире тоже. Как в Писании говорится, не презри ни единого от малых сих, потому что Отец Небесный видит их лице всех. То есть все народы по закону, по этой декларации о государственном суверенитете, они, каждый человек и каждый народ имеет право именно на свободу выбора языка, традиций, веры. Это обеспечивается государством и вот этим законом. И все в этом отношении должны быть равны. И вот это многочисленное количество всех таких народов, оно как у меня образ такой, как одеяло из лоскутков. Вот наши все республики какие-то входят в состав Российской Федерации, такое большое теплое одеяло и много-много разных лоскутков, и не ущемляя ничьи права. Праздник этот, он должен носить, конечно, объединительный характер, но не искусственный, это постепенно созревает у нас, видимо, смысл, понимание смысла этого праздника.
Это правда, что постепенно созревает.
Да. Потому что, да, действительно, даже декларация была принята не в результате именно, слава Богу, никаких военных действий и ничего такого выдающегося, а именно просто была принята как закон об образовании Российской Федерации в новых условиях независимости.
Батюшка, спасибо вам большое за интересную беседу. Правда, очень интересная информация.
Ну, сумбурная немножко получилась, но как есть, так и есть.
Но очень, вот, очень искренно.
Ну вот тест
На патриотизм.
На патриотизм интересно, конечно,
получилось. Очень интересно. Мне даже захотелось его тоже иметь себе. Но вы не подарите.
Там можно еще некоторые вопросы по-другому поставить, но интересно.
Ну, сохраните это, по крайней мере, это интересно. Не каждый додумается себе такой придумать тест на патриотизм. Да еще и с детьми, ну, да, с детьми своими обсудить.
Ну, вроде мы патриоты, а в чем это выражается, непонятно. Я тоже растерял. Вот задай мне такой вопрос. Ты патриот? Ну, патриот. А что это такое?
Думать, такой, да, творческий, да, очень подход.
Патриот? Что такое патриот? Ну, у меня сразу почему-то моя родина представляется, Иртыш. С чего начинается родина? Вот. Все-таки детские понятия вот больше всего связано вот с этим, в сердце имеется в виду. Не в уме, а именно в сердце. И всегда хочется туда, на родину, на рыбалку сходить, на Иртыш.
Но это от мамы. наверное, от родителей.
Ну, от родителей, нет,
это
от папы
все,
и от мамы.
И от папы, и от мамы, это все, и даже и дедушки, и бабушки. Uh-huh. Это оттуда, оттуда из детства, совсем из детства.
Ну, потом оно как-то более расширенное стало, чувство Родины, потому что вот я побывал Родиной, считаю, и там, где отец жил, в Курганской области, и Родиной считаю и Меркушина, Лаптева, Кордюкова, там, за Верхотурьем, потому что там мамина вся родня жила. Я туда приезжаю, что туда, что сюда, особенно в Меркушино, я себя местным чувствую. Вот у меня такое ощущение, как будто я местный. И начинаю даже вести себя так, как местный. Да.
А как меня, это?
Ну, не знаю, ну,
хочется
пошалить, как говорится. Да. Хотя у меня оба деда украли своих невест. Да, и дед Трофим украл бабу Февронию, и дед Михаил украл Анфусу Гавриловну, мою бабушку. Но это была просто мода тогда. Ну, все знали, что да, крали просто именно по традиции. Хотя деду Трофиму не хотели отдавать. Вот там серьезно было. Ему даже поколотить братьев Февронии Андреевны пришлось. Но он был очень сильный человек, он служил в Николаевской гвардии даже. 2 метра ростом, но он их 6 отдубасил, в общем. Они на санях его догнали, а Феврония-то Андреевна сидела в санях. Вот он вышел и оглобли их всех отдубасил. Так украл Февронию Андреевну бабушку.
Вот на этом мы
это тоже патриотизм,
закончим,
да,
сегодняшнюю передачу. Отец Михаил. Ну, надеюсь, до встречи в эфире. Спасибо вам большое. Дорогие наши слушатели, сегодня в нашей программе принимал участие священник Михаил Третьяков. Батюшка является клириком Свято-Елизаветинского женского монастыря города Алапаевска.
Спаси Господи всех. С праздником.
Да. До новых встреч в эфире.